Здравствуйте, уважаемые зрители канала Мегаиндекс ТВ. Мы снова в эфире. Тема нашей сегодняшней программы – поведенческий антиспам. Мы поговорим сегодня о том, как поисковые системы могут учитывать действия пользователей, в том числе учитывать и фальсифицированные действия пользователей, накрутки и так далее. Во-первых, спасибо за присланные вопросы. Видна ваша большая активность. Это здорово, присылайте еще, мы обязательно на них ответим во второй части нашей программы. Итак, представляю сегодняшнего нашего гостя. Это Станислав Ставский, старший аналитик компании «Ашманов и партнеры».
Привет, Миш.
Привет. Ну, давай поговорим о том, собственно, так сказать, об истории противостояния поиска и, собственно, вебмастеров-оптимизаторов, так скажем.
Да, ну, противостояние поисковых спамеров и поисковых машин началось со времени появления первой версии поисковой машины. То есть еще в конце 90-х годов были популярны методы повышения рейтинга своего в поисковых системах путем, например, дублирования информации. Я отлично помню, что одним из первых способов для повышения своего рейтинга в Altavista, например, был такой: необходимо было скопировать, допустим, там 10 или 100 раз одну и ту же страницу с текстом, и алгоритм, простенький алгоритм Altavista выводил, соответственно, в 10 там, или 100 раз чаще странички этого сайта в результаты поиска.
Как все незатейливо было.
Да, в общем, все было очень незатейливо. Это вот, насколько я помню, 98-99 год. Потом, с появлением PageRank, и по мере того, как Google завоевывал все более и более крепкие позиции, технология немножко изменилась. Технология спама поискового немножко изменилась. По-прежнему большое внимание уделялось текстовым факторам. Опять же, использовались Дорвеи активно, то есть большое количество входных страниц с сгенерированным текстом или использующим большое количество ключевых слов. Но помимо этого еще начали использоваться так называемые SEO-ссылки, то есть ссылки, которые, с помощью которых можно было повлиять на PageRank и ссылочный, соответственно, ссылочный вес сайта. В 2004 году так называемый алгоритм Флорида, который выпустил Google, в большой степени был направлен на борьбу именно со ссылочным спамом. Именно тогда, в 2004 году, на мой взгляд, Google впервые стал применять поведенческие факторы для ранжирования результатов поиска.
То есть задолго до BrowseRank, ClickRank и других общеизвестных технологий учета поведенческих.
Да, на мой взгляд, да.
Ничего себе, давно.
Собственно, и с 2004 года начинается история противостояния ссылочных спамеров и поисковых систем. Откуда только спамеры не находили места, откуда поставить ссылки. То есть из гостевых книг, из комментариев, из XSS, так называемую уязвимость, которую там Яндекс поправил в свое время.
Все ну, это... собственно, да, прогоны по каталогам всякие, спам по гостевым, это же все как раз из этой оперы. Ну и, собственно, линкаторы разнообразные.
Линкаторы сути... немножко не то. Линкаторы, да, линкаторы там ситуация такая, что ты, ну, как бы размещаешь некий код и получаешь сразу ссылки со всех на всех.
Все правильно, но это же тоже некоторый ссылочный спам, по сути.
Да, конечно, это ссылочный спам, который причем вредит намного сильнее, чем там, SEO-ссылки, вот в том понимании, в котором они используются сейчас. Mm-hmm. То есть, когда вдруг все начинают ссылаться на всех, это гораздо хуже для поисковой системы, для качества ее поиска, чем когда там ссылки выборочно там или выборочно закупаются или размещаются там на релевантных площадках, например. Вот.
Ну, да, то есть здесь есть, понятно, здесь нет черного и белого абсолютно, но обычно нет. Есть, конечно, черные методы, но их не так много. Много методов условно серых, так назовем, да? То есть, допустим, SEO-ссылки – это, в каком-то смысле такой пограничный метод. SEO-ссылки ведь бывают очень разными. по своему качеству. Можно тратить час времени на простановку одной ссылки, и эта ссылка будет на классном документе, в тему, по делу, и действительно по ней будут ходить люди, и она всем полезна. Ну и что, что она выполняет в том числе и SEO-функцию? Она ведь полезна людям? Значит, как бы это, в общем-то, не черный метод, да?
Конечно.
С другой стороны, можно зайти там в какую-нибудь ссылочную биржу и купить одноцентовых ссылок, там, 100 тысяч штук. Это ничего не требует, это быстро, и это спамно, конечно.
Да. Во второй части нашей программы мы, видимо, покажем несколько примеров спамных ссылок.
Сохраним пока эту интригу. Да. Собственно, во второй части программы мы поговорим о том, как Яндекс относится к компания Яндекс относится к накруткам поведенческих факторов, о сегодняшней публикации в «Ведомостях» на этот счет и о ситуации с позициями одного из лидеров всего отрасли. Ну, собственно, об этом во второй части программы. Стас, как ты считаешь, правомерно ли разделение, какая-то классификация на спама по внешним, внутренним признакам и так далее?
Ну, думаю, да, что вполне правомерна данная классификация, потому что, ну, четко прослеживается тенденция, что, как бы, вот, допустим, текстовый спам – это, естественно, внутренние факторы. То есть те факторы, которые, ну, приводят к спаму за счет внутреннего контента сайта. Значит, ссылочный спам – это он относится скорее к внешним факторам, то есть это внешнее воздействие на сайт, за счет которого там, повышается его рейтинг. Вот. Что же касается поведенческих факторов, то тут ситуация немного неоднозначная. То есть, с одной стороны, поведенческие факторы – это факторы внутренние, то есть зависящие от контента сайта, от того, как пользователь, соответственно, взаимодействует с этим контентом. Опять же, те же самые сниппеты, которые появляются в результатах поиска – это тоже внутренние факторы, то есть кусочки текста, составленные на основе того же контента сайта. То есть получается, что поведенческие факторы – это факторы, обусловленные внутренними свойствами сайта. Uh-huh. Вот. Однако тут получается такая ситуация, что когда поведенческие факторы начинают накручиваться или появляется какая-то эмуляция поведения пользователей, то никакого отношения к контенту данная эмуляция не имеет. И, соответственно, уже эмуляцию пользователей нельзя назвать внутренними факторами. Скорее, это как бы фактор внешний.
Традиционная SEO-шная уверенность в том, что за внешние факторы наказывать нельзя. Ну, дескать, как же меня можно наказывать за внешние ссылочные? Это вот плохие ребята на меня ссылок купили. Эта аргументация, получается, работает только отчасти. Да? То есть, собственно, если внешняя спамность подтверждена еще и внутренней спамностью, то вот это служит достоверным хорошим критерием для пессимизации или там бана, или еще каких-то санкций. Так получается?
Да, согласен. И мы об этом говорили в прошлый раз, то, что так называемая пессимизация сайта, то есть санкции, которые накладываются за переоптимизацию, они сильно связаны с как внутренними факторами, так и внешними. То есть пессимизация за внешние факторы не может наступить без определенных условий внутренних факторов, то есть без определенных там, каких-то взаимодействия пользователя с сайтом. То есть, например, пользователю сайт не интересен, там, или переходя по ссылке, пользователь не задерживается на сайте. Ну, вот в таком плане.
Ну, получается довольно логичная картина. То есть, если поиск считает целесообразным использовать мономы для ранжирования, то есть сочетание факторов, то почему бы не использовать этот же подход в определении спама? То есть, если там спамовый контент, если, допустим, спамовые ссылки, да, предположительно накручивается поведенческое, и если вот это еще все и подтверждено спамовым контентом, ну, вот это, собственно, самая плохая ситуация из возможных, да, это может приводить к самым негативным последствиям. То есть,
да,
вот именно сочетание факторов.
Да, да.
Хотелось бы здесь одну маленькую иллюстрацию сделать. Вот давайте посмотрим на одну статью, посвященную, собственно, определению спамовых страниц через анализ контента. Вот. Этой статье уже несколько лет, но я думаю, что она...
Microsoft, да, по-моему?
Да, угу. Да. Это статья от Microsoft. Вот. Вот этот парень, он в этот момент еще не работал в Microsoft, а сейчас уже.
Угу.
Вот. Мы здесь можем увидеть очень простую и эффективную логику определения спама. Ну, например, обратите внимание, вот картинка 5. Определение спама по длине тайтла. Все знают, что оптимизаторы пишут длинные тайтлы. Все мы помним,
чтобы вместить побольше ключевых слов, конечно.
Все мы помним, какие разговоры начались на Search Engines и других форумах, когда вдруг выяснилось, что 15 слов в тайтле для Яндекса – это не предел, оказывается, индексируется больше и так далее.
Угу.
Какие начали появляться громадные тайтлы? 60 слов и больше. Очевидно, спамовые. И вот если мы посмотрим на эту чудо-картинку, то здесь видно, что по оси абсцисс отложена длина тайтла в словах, по оси ординат отложена, соответственно, доля страниц, которые имеют тайтл определенной длины. Ну, то есть понятно, что большая часть страниц в вебе имеет тайтл длиной где-то, ну, с 5 слов что-нибудь такое, 4-5 слов всего-навсего. Если мы посмотрим вот на эту красную линию, которая обозначает долю спамовых сайтов, то обнаружим, что доля спамовых сайтов стремительно растет при увеличении длины тайтла.
Да, я смотрю, она становится более 50% уже при пороге где-то 20-25 слов,
да,
в тайтле.
Да, вот он,
после этого
резкий скачок.
Вероятность 50/50, что это спам или не спам.
Конечно, это к любителям делать какие-то сгенеренные длинные тайтлы, непонятные и так далее. Вот
угу.
Совершенно четкая иллюстрация того, как поиск может запросто это определить. Или, например, такие факторы, как очень классный и простой эффективный способ – сжимаемость страницы. Чем больше повторений ключевых слов в тексте, тем лучше она сжимается.
Да, сжимаемость страницы – известный фактор.
Да, это очень красивая и легкая идея. Берем стандартный алгоритм сжатия, там, GZIP какой-нибудь,
угу.
Жмем, смотрим, что получается, и опять же видно, что спам очень здорово попадает в сильно сжимаемую область.
Да, спамом сильно сжимаем.
Конечно.
Угу.
Вот. Ну и тут на самом деле существует очень много разных подходов. Вот. Можно, например, считать...
Мне нравится способ, когда выбирается топ-200 или топ-500, по-моему,
да.
Слов по всему корпусу документов.
Вот это именно эти случаи.
И потом смотрится на их распределение в конкретном тексте. И, угу. Соответственно, распределение должно быть, собственно, стандартным. При каких-то отклонениях от того, как часто там встречаются самые часто употребляемые слова в тексте, от этого сильно зависит вероятность того, спам документ или не спам.
То есть в естественном языке, даже если этот текст довольно специфический, описывает какие-то сложные явления,
угу.
Все равно должны присутствовать часто употребимые слова в корпусе языка.
Да, причем они должны присутствовать примерно с такой же, независимо от тематики текста, независимо от его сложности восприятия. То есть практически в любом тексте частота топ-500 употребляемых слов остается на примерно одинаковом уровне.
Вот таким образом мы видим, что у поиска есть очень обширные возможности по определению текстового спама. Вот, и поэтому это какая-то малая толика от того, что известно. Вот, это совершенно публичный документ, таких документов там десятки, если не сотни. Поэтому наивно считать, что мы можем эффективно обманывать поиск, это бессмысленно, в общем, на мой взгляд. По-моему, проще заниматься нормальной оптимизацией там, для людей, а не фальсификацией. Вот. Но об этом мы поговорим, наверное, во второй части программы, когда будем подводить какие-то итоги. Таким образом, мы понимаем, что при определении спамности очень важное значение имеет, собственно, качество сайта, как это ни банально звучит. Так выходит?
Правильно.
Собственно, качество его контента, качество внутренних ссылок, перелинковки и прочее.
Внешних ссылок.
Ну, таким образом, качество сайта – это определяющая величина для антиспама.
Да.
Замечательно. На этой положительной ноте мы уйдем на небольшой перерыв. Я приглашаю наших зрителей продолжать задавать вопросы, мы на них обязательно ответим. И буквально через 5 минут мы продолжим разговор о, собственно, том, что случилось за последние 2 или 3 дня. О санкциях, которые появились, о статье в «Ведомостях» и так далее, о позиции Яндекса по этому вопросу. Оставайтесь с нами, через 5 минут мы продолжим.